Общественное мнение. Граждане России. У микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях Теодор Шанин, профессор социологии Манчестерского университета, президент Московской высшей школы социальных и экономических наук, и Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы будем говорить сегодня об отношении к проблемам образования. Изменилось ли в последние годы в России отношение к высшему образованию? Как приживается в стране система единых государственных экзаменов? Чем отличается отношение к образованию в России и в других странах? Мы ждем ваших сообщений на пейджер. В Москве телефон 96143, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Мой вопрос к слушателям. Считаете ли вы высшее образование обязательным для себя и своих детей? На тот же вопрос отвечали слушатели на нашем форуме в интернете. Вот что пишет Владимир из Сургута. Высшее образование нужно, безусловно, если есть способности и возможности. Андрей из Екатеринбурга. Крайне необходимо и хорошее. Людмила из Санкт-Петербурга. Высшее образование нужно обязательно. Желательно получить хорошее, а не так, как учат сейчас, что все зачеты и экзамены можно купить. И Ирина пишет: высшее образование в наше время только необходимая бумажка. К сожалению, это не только в России, так во всем мире. Уважаемые гости, что скажете об этих мнениях?
Ну, первые три, несомненно, правильные, на мой взгляд. Высшее образование стало обязательной частью подготовки к жизни молодых людей. Я думаю, что абсолютный такой цинизм последнего заявления неправилен. Есть, конечно, случаи, о которых мы все знаем, покупки результатов, но есть достаточно честных преподавателей, которые не согласятся на это, и которые определяют уровень серьезности, так сказать, титулов и экзаменов.
Борис Владимирович?
Ну, есть определенная доля людей старшего и младшего возраста, которые считают диплом о получении высшего образования бумажкой. Вот им нужна бумажка. И родителям нужна бумажка, и студентам или абитуриентам нужна бумажка. Но все-таки установка на высшее образование очень сильная. Достаточно ясно уже стала проявляться установка, по крайней мере, родителей, на то, чтобы молодой человек получал еще и второе образование после первого, вот, или поступал в аспирантуру, защищал диссертацию и так далее. Вот это уже на уровне 18% наших взрослых опрошенных, вот это немало. Вот, и примерно половина считает нужным, чтобы молодой человек сегодня получил высшее образование как таковое. В общем, это хорошие показатели. Вот, а насчет того, что во всем мире, я думаю, тут, господин Шанин, ну, виднее, я думаю, что все-таки для западных и учащихся, и профессоров характерно в основном совершенно другое отношение к образованию.
Да, в самом деле, Теодор, как в мире обстоят дела, в Европе в частности?
Ну, отношение к высшему образованию в большой мере это просто то, чем было такое отношение к средней школе, скажем, одно поколение назад. Каждый нормальный человек с нормальным уровнем способностей должен это пройти, потому что это и есть базовая подготовка к взрослению. Это практически бесспорно, я бы сказал, в Англии и в западных странах.
Давайте послушаем теперь голоса россиян. На вопрос «Радио Свобода», считаете ли вы высшее образование обязательным для своих детей, отвечают петербуржцы.
Да, дочь старшая уже получила, а сын стремится. Я считаю, что в первую очередь самоутверждение какое-то.
Ну а как без высшего? Сейчас везде требования предъявляются, высшее образование.
Думаю, что в первую очередь даст более высокий уровень развития. Суть не в заработной плате, хотя и в заработной плате тоже. Высшее образование – это качественно другой уровень работы. И это имидж, конечно, безусловно.
Я считаю, что обязательно нужно иметь для общего кругозора, для общего развития. Поднимет ребенка на более высокую ступеньку. Он будет по-другому смотреть на мир. мир.
Обязательно, считаю, надо. Самое главное – получение знания, получение квалификации, получение ума, даже большей части развития. Потому что если он будет зарабатывать только деньги, он будет специализироваться в узком кругу. А институт – это уже широкий профиль.
Дети сами считают. Сын уже 27 лет, в свое время не захотел получить высшее образование. Работал на заводе, а сейчас учится на вечернем отделении и работает. Это интеллект и взгляд на жизнь.
Буду, наверное, на врача, потому что тогда можно больше денег заработать в будущем.
Нужно все равно добиваться максимума, чтобы дети были лучше нас, иначе эволюция прекращается.
Я самого-то среднетехническое. Я занимаю свою должность нормально, чего стремился, то я имею. Себя ущербным не считаю.
Это путевка жизни?
Критерий не столько личный и не столько личностный, сколько навязанный нам обществом. Хотя у меня, конечно, высшее образование. Ну и фетиш из него какой-то культ делать тоже не стоит.
Это были голоса петербуржцев, которые почти единодушны во мнении, что высшее образование совершенно необходимо. Попрошу уважаемых гостей прокомментировать опрос. Теодор Шанин.
Ну, я бы сказал, что это приближает Россию к нормальным, так сказать, уровням Западной Европы. Потому что если бы в Западной Европе провели такой разговор, получили бы примерно те же результаты.
Борис Владимирович?
Да, я согласен с Теодором Шаниным. Это действительно все больше и больше похоже на отношение нормальной страны и нормальных людей. Тут прозвучал еще мотив денег. Вот. Учиться именно за тем, чтобы получать больше денег, это очень сильный мотив. По нашим опросам он ведущий мотив среди населения в целом, что высшее образование нужно для того, чтобы получать больше денег. А среди молодежи так это просто выпирающий мотив, 60%. Молодых людей, которых мы опрашивали, считают, что это главный мотив для получения высшего образования. Это не аргумент против высшего образования. Это предложение поразмышлять, как упрощенно устроено российское общество, что эквивалент для всего, эквивалентом для всего выступают только деньги. Это значит, что оно очень слабо развито внутренне, и возможность продвигаться наверх, достигать того, что ты хочешь, в представлениях большинства пока что обеспечивается только деньгами.
В этом, я думаю, есть также недооценка одного элемента высшего образования, который, несомненно, играет. Это то, что если в прошлом поколении человек начинал в определенной дисциплине или профессии и кончал примерно в той же, через 40 лет. Это изменилось. И одним из элементов того, что происходит, это что каждый молодой человек может пройти несколько профессий. И очень часто проходит несколько дисциплин. И поэтому университет – это не только возможность научиться чему-то специфически. Это также выход на более широкий диапазон возможного дальнейшего образования и дальнейшей работы.
Здесь сегодня довольно резкое различие между Россией и развитыми странами мира. В России большинство людей, которые учатся в вузах, самые молодые после школы. В странах мира довольно много, гораздо больше, чем в России, людей старше 20 лет, которые начинают учиться. Скорее всего, они доучиваются или переучиваются. Это вот к тому, о чем Теодор говорил, что человеку нужно меняться. И в зависимости от ситуации, он не может заканчивать свою карьеру там, где он ее начинал. Это достояние прошлых времен.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, и Теодор Шанин, профессор социологии Манчестерского университета, президент Московской высшей школы социальных и экономических наук. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Борис Владимирович, вот вы сказали, деньги – один из основных, получать больше денег – один из основных мотивов получения высшего образования. Каковы другие мотивы?
Расширять кругозор. Иметь возможность заниматься более интересным делом. Вот три главных мотива. Деньги, знания и возможность более интересной работы.
Теодор, на Западе чем-то отличается отношение к этому вопросу от российского?
Я думаю, что мы меньше слышим, во всяком случае, в публичной дебате, о денежной причинности того, что отбираешь такую карьеру или другую. Это можно сказать, что Англия стыдлива в вопросах денег, о деньгах не говорят, как не говорят о сексе. Или же это и впрямь довольно глубоко в способах мышления Западной Европы, что деньги все же не столь важны, как другие элементы, как, скажем, просто свобода. Свобода выбора, свобода выбора места, где будешь жить, свобода выбора задач, которые будешь на себя брать и так далее.
Сообщение от наших слушателей. Валентина Зыванова. Высшее образование в мире ценится. Жалко, что дипломы российских вузов там ничего не стоят. Приходится заканчивать тамошний университет. Образование наше много лучше, чем у них. Это все признают. Но почему дипломы не признаются? Загадка. Наверное, здесь кроется нечто, чего нам не говорят. Ирина. Уважаемая Валентина Зыванова, российский диплом признаются во всем мире. У вас неверные сведения. Именно поэтому так много русских преподают в американских вузах. В Америке эта работа не очень денежная. Американцы предпочитают крутые бизнесы с миллионами. А Валентина Зыванова отвечает Ирине. У нас все вузы очень хорошие. Это в Москве все прогнило, а в провинции уровень держится. Наши выпускники успешно работают в ведущих компаниях мира. Хотите настоящее образование, приезжайте к нам в Иваново. Только бы власти сделали так, чтобы дипломы российские в мире признавали. Я думаю, это нуждается в комментариях.
Ну, вообще говоря, ну, мы же всегда несем с собой свои проблемы, да. Мы это каждый из нас, ну, и в данном случае жители России. Тут проступает отношение мы и мир, Москва и провинция и так далее. Действительно важные проблемы. Насчет конвертации дипломов, я думаю, господин Шанин лучше скажет. А вот что касается того, что наше образование лучше, была такая мифология в советские времена. К сожалению, она совершенно не подтверждается современной статистикой. По количеству студентов-иностранцев в стране, учащихся, вернее так, получающих профессиональное образование, в стране Россия на одном из самых последних мест. Здесь чуть выше 1% из всех, кто учится в средних и высших профессиональных заведениях, это иностранцы. Сравните с 11% в Великобритании, сравните с 28% в Новой Зеландии, и там 10% в Австрии, в Швейцарии примерно такой же уровень. Это очень низкий процент. Если бы образование действительно было таким высоким и качественным, я думаю, что статистика была бы другая.
Теодор, а что касается конвертируемости российских дипломов в мире?
Это, конечно, проблема, которая непроста и которая двусторонняя, потому что не совсем ясно, как конвертировать. Нет ясно выраженных решений и договоров. Это слабость переговорного процесса или понимания иностранных отношений Министерством образования России и теми организациями в России, которые должны заниматься этим делом. Второе, это то, что вопрос, что конвертируешь. Вообще говоря, конец университетского образования не так уж много значит на Западе или же в России. Здесь надо не только закончить первое образование, здесь стоит вопрос сравнимости второго образования и третьего образования. И вокруг этого надо решать эти вопросы. Потому что когда говорят, что есть многие, которые обучают в западных университетах, русские, которые обучают, во-первых, только в определенных дисциплинах, я должен сказать, а во-вторых, это зависит от того, это специалист, бакалавр или доктор. Потому что ясно, что к русским докторатам, скажем, относятся серьезно, к русским кандидатским не очень серьезно, потому что не совсем понятно, является ли это эквивалентом PhD или не является. Вопрос, который остается открытым.
Сообщение от наших слушателей. Яна пишет. Уровень современных вузов таков, что ограничивается только получением документов. Сколько великих людей обходились без этого? Изобретатели, писатели, художников, философов, инженеров. Вот в этом и ответ. И Леонид из Питера продолжает эту мысль. Где учился Рокфеллер? Или, например, Суворов? Высшее образование – это просто фильтр. Кстати, где учился Рокфеллер?
Кто знает? Я не знаю.
Я не знаю.
К стыду своему.
А где бы он учился сейчас?
Если было бы... Сейчас он бы учился, я думаю, в Йеле или в Стэнфорде. Хотя есть еще несколько возможностей. Есть Ivy League, то есть 20 университетов, ведущих в Америке. Один из них 100% был бы его университетом. Но в точности как? В данную минуту, во всяком случае, очень популярен Йель. Так что я думаю, он бы попал в Йель. Где, между прочим, Буш учился.
Вот что касается отношения к высшему образованию, я в последнее время наблюдаю две совершенно противоположные тенденции в России. Первое. При устройстве на работу теперь работодатели зачастую хотят, чтобы у потенциального работника было не одно, а два высших образования. А с другой стороны, многие молодые люди, не имея ни одного, прекрасно работают и зарабатывают неплохие деньги, так как по факту являются хорошими специалистами. Борис Владимирович, вот есть что-то в данных вашего центра, подтверждающее эти тенденции? Менялось ли как-то отношение к этой проблеме? Скажем, многие ли хотят иметь второе высшее образование, и многие ли считают, что и без образования можно прожить?
Ну, тут вообще говоря, целый пучок сложных проблем. Это и проблема качества, реального качества образования, которое сегодня вообще могут дать российские вузы. Это и проблема, и, может быть, еще более важная, установок молодежи и вообще населения России на то, чтобы достигать большего, чем ты имеешь сейчас. И третья проблема, какими возможностями можно пользоваться для того, чтобы этих позиций достигать. Сегодня, конечно, при такой установке, ну, практически у половины, свыше половины населения на то, что у детей должно быть высшее образование. Высшее образование плюс еще и по качеству не всегда хорошее, оно становится чем-то примерно вроде эквивалента среднего образования, как говорил Теодор, поколение назад. Именно поэтому на этом фоне нужен, дополнительный знак того, что человек готов достигать большего и трудиться для этого. И плюс к тому, он действительно заинтересован, такой человек, таких людей немного. По нашим данным, 7-8% из молодых людей, решивших поступать, заинтересованы в качественном образовании в вузе, а не просто в дипломе. Вот. Короче говоря, это нужно и самому молодому человеку, если он может оценить такого рода преимущества. А для этого он, как чаще всего бывает сейчас в России, это по нашим данным, он должен быть из семьи, где у родителей высшее образование, где хорошая домашняя библиотека, где интересные, развитые, неконфликтные отношения между поколениями. В общем, это очень серьезная проблема для нынешних поколений и ближайших следующих.
Теодор, я вновь попрошу вас сравнить. Как в Европе обстоят дела с этим проблемой? Вот, скажем, с получением второго постдипломного образования и, скажем, молодой человек, не имеющий образования высшего и прекрасно себя чувствующий, зарабатывающий хорошие деньги. Насколько это реально?
Ну, я бы сказал, что у нас в главном действует три потока. И выбор потока после образования, первого университетского образования, определяет ответ на ваш вопрос. Один поток – это продолжить с образованием к второму высшему образованию. Магистерская степень, если хотите, мы так это определяем. Вторая возможность – это не выходить на магистерское образование, но выходить на специализированное образование, связанное с определенным профессиональным профилем. Есть работодатели, которые не хотят, ясно говорят об этом, не хотят людей с вторым высшим образованием. Они хотят сами дать это второе высшее образование, потому что они считают, что они лучше знают, что им специфически нужно. А третья возможность – это просто не заниматься всем этим, а выходить на рынок труда и, быть может, через определенное количество лет вернуться к следующему этапу. Хочу сказать, что в Англии по английским законам и определениям возраст 28 есть возраст взрослости. То есть после того, как ты прошел возраст 28, если ты не имеешь второго высшего образования, ты имеешь право войти в университет на правах старшего студента или взрослого студента, и получаешь определенные привилегии, если входишь туда на данном этапе. что интересная добавка к тому, что делается, скажем, вещь, о которой стоит подумать для России.
Я бы сказал, очень интересная в таком случае тенденция, скажем, для стран Европы, сейчас не помню, как дело обстоит в Соединенных Штатах, характерно, например, и все больше это движение на более поздний возраст деторождения в браке.
Да,
иначе говоря, зрелость человека ценится не меньше, чем его молодость, а может быть даже и больше.
В какой стране мира вы хотели бы получить образование? Корреспонденту «Радио Свобода» отвечают москвичи.
Здесь получить образование, а стажироваться за границей. Вот у меня дочь получила здесь образование, а сейчас за границей. Вот она сейчас учится в Калифорнийском университете. Вы знаете, она самый лучший студент в группе.
Ну, наверное, сегодня за границей это более престижно. Но мне кажется, что там больше перспективно то, что тебя захотят, тебя востребуют, чем у нас.
В России, наверное, хватит для меня. В хорошем вузе. Если уж в Москве, то, наверное, в университете.
За границей, наверное. Ну, или Франция, или Америка. Потому что то, что я изучаю, они достаточно продвинуты в этом отношении. Но я нейрохирург.
Почему я должна быть уверена, что за границей образование лучше, чем в России? У нас очень хорошие учителя.
В Австралии. Там тепло и хорошо.
Да я думаю, что в России все-таки. Но, по крайней мере, когда получал свое, вот так вот сравнивая с другими, я не считаю, что оно хуже.
Так я уже учусь. Мои. У нас образование лучше.
Я думаю, я бы в Англию предпочел бы. Самое высокое качество, на мой взгляд, всего.
Наверное, в Америке. Оттуда все умные люди.
Лучше России, мне кажется, нет. Наше образование довольно-таки фундаментальное.
Везде поучиться неплохо.
В России. А здесь нормальное образование. Кембридж – это слишком дорого. Оксфорд тоже.
Во всяком случае, у нас можно получить образование хорошее, если человек хочет его получить.
Говорили москвичи. Уважаемый гость, у нас остается буквально полминуты на то, чтобы сделать короткие выводы. Прошу тебя, Теодор Шанин, из того, о чем мы сегодня говорили.
Ну что ж, Россия выходит быстро на уровни европейские не только с точки зрения результатов, но также с точки зрения выбора и предпочтений выбора.
Спасибо большое. Во второй половине часа после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». В живом журнале происходят выборы в наблюдательный совет. О том, что это такое и зачем нужно, расскажет один из кандидатов в члены совета, фаворит предвыборной гонки Зафар Хашимов. На этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали социологи Борис Дубин и Теодор Шанин, профессор социологии Манчестерского университета. Вела программу Вероника Баде, продюсер Елена Кулупаева. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Число жертв землетрясения в Китае превысило 62 тысячи. По сообщению властей, около 24 тысяч человек остаются пропавшими без вести. Землетрясение произошло 12 мая. Его эпицентр был в провинции Сычуань. Третий день продолжаются поиски 7 горняков, пропавших после взрыва в шахте «Краснолиманская» в Донецкой области Украины. Сегодня проходят похороны 4 шахтеров, погибших в результате аварии. 3 человека были ранены. В Дагестане убит заместитель начальника оперативно-розыскной части Республиканского управления по борьбе с экономическими преступлениями. Полковник милиции Ахмедуддин Абсалудинов был застрелен сегодня ночью в Махачкале. Президент России Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин поздравили поп-исполнителя Диму Билана с победой на международном музыкальном конкурсе в Евровидении в Белграде, назвав ее еще одним триумфом всей России. В Киеве сегодня выбирают мэра города и депутатов городского совета. На пост мэра украинской столицы претендуют 70 человек. В выборах горсовет участвуют 37 партий и блоков. В Янгоне началась международная конференция по оказанию помощи Мьянме, пострадавшей от разрушительного урагана. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, открывший форум, выразил надежду, что это станет поворотным моментом в гуманитарной операции, цель которой – помочь 2,5 миллионам людей в опустошенных ураганом районах. В Ливане парламент избирает сегодня президента страны. Этот пост оставался вакантным в течение 6 месяцев. Ожидается, что 11-м президентом Ливана станет генерал Мишель Сулейман. Прозападная правящая коалиция и оппозиция, возглавляемая радикальной группировкой Хизбалла, пришли к согласию по его кандидатуре. Количество вооруженных нападений в Ираке самое низкое за 4 года, заявило командование американскими войсками.
В прямом эфире на волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию передачу «Радиоблог». Его ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Добрый день, уважаемые слушатели. В «Живом журнале» происходят выборы в наблюдательный совет. О том, что это такое и зачем это нужно, сегодня в программе «Радиоблог» расскажет один из кандидатов, члены совета. И, как мы ранее анонсировали, один из фаворитов предвыборной гонки – Зафар Хашимов. Зафар, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот выяснилось, что вы уже не фаворит избирательной гонки.
Будем работать дальше.
Ну, то есть не
фаворит. Нет, мой, так сказать, соперник Илья Переседов обошел меня на несколько десятков голосов. Ну, видите, с чем я его могу только поздравить.
Все как у больших, избирательная гонка, фавориты, и президент, наверное, будет.
Это не будет? Это вряд ли.
А премьера и подавно.
И подавно.
Ну, может это и хорошо.
Ну, на самом деле, вот вы сказали, все как у больших. На самом деле, меня как раз радует то обстоятельство, что не как у больших, что есть реальное соперничество, реальные кандидаты, у каждого какая-то реальная поддержка существует. То есть это настоящие выборы, а не то, что мы видели вот на протяжении последнего года в масштабе страны.
Что еще более удивительно, деньги там почти никакого значения не имеют. То есть,
там почти? Это где?
Я думаю, что... Или совсем. По крайней мере, насколько я знаю, те участники, которые делают это исключительно на собственных контактах, связях,
На собственном авторитете.
Да, на общественном мнении. То есть это выборы в этом отношении достаточно чистые. Хотя...
Я надеюсь, вы имеете в виду «Живой журнал».
Да, естественно. Нет.
Хорошо.
Конечно.
Это важное уточнение.
Именно поэтому эти выборы вызывают такой какой-то прилив энтузиазма, что еще есть места, где мы можем на что-то повлиять, да, как-то поагитировать за своих кандидатов и посмотреть, что происходит в реальности. Да, на самом ли деле наш кандидат самый популярный, или нужно еще как-то объяснить что-то потенциальным избирателям, что вот они могут, может быть, не заметили сами. Давайте немножечко развернем разговор, потому что мне бы хотелось, чтобы вы, собственно, участник выборов, объяснили нам, что за штука этот наблюдательный совет, зачем он нужен.
Значит, вообще, так сказать, главная иллюзия относительно наблюдательного совета, что это структура, которая сама по себе что-то может решать. Существует компания «Субфабрик», которая стала собственником «Живого журнала».
Да, мы делали про это пытается, в свое время
пытается,
программу.
Пытается,
да,
этот сервис как-то развивать. И, на мой взгляд, у них не очень хорошо это получается. То есть они взяли такой большой чемодан без ручки, и теперь бросить жалко и тащить непонятно как. То есть они пытались на этом делать деньги.
А это мы с вами, этот чемодан, да?
Ну, чемодан — это несколько сотен тысяч реально пишущих туда блогеров, которые создают контент... Извините, блогеров, да. Которые создают контент... Извините. Значит, и, в общем-то, являющиеся теоретически очень хорошим рекламным носителем, но как это превратить в живые деньги... Никто не знает.
Монетизировать есть еще волшебное
монетизировать,
слово.
Монетизировать, да, было прекрасно.
Монетизация ЖЖ, это хорошее.
Да, это прекрасно.
Название
было. Вот они, значит, с этой монетизацией помучились уже сколько-то времени, и теперь пытаются понять, как с этим жить дальше. Они пригласили несколько американских граждан, в том числе основателя ЖЖ.
Менеджеров имеете?
Нет, именно в наблюдательный совет уже пригласили несколько, так сказать, специалистов, из Америки, в том числе основателя ЖЖ Брэда Фицпатрика, которые должны им как бы давать советы. К их советам, правда, по-моему, не очень сильно прислушиваются, по крайней мере, уже были случаи, когда, так сказать, возникали конфликты. Но попытка обеспечить какую-то обратную связь, в том числе и с русскоязычной аудиторией, которая вторая по значению после англоязычной, они пытаются, им самим это зачем-то нужно. Но, так сказать, они хотят, чтобы... Появился человек, который будет говорить, выражать общее мнение русскоязычного...
Ну, медиатор такой.
Медиатор, да. Вот. И, собственно, позиция вот этого медиатора, это и есть тот самый единственный кандидат в наблюдательный совет от русского ЖЖ.
А почему
так, подождите, тут я хотела бы уточнить, да, наблюдательный совет пригласили нескольких американцев, я правильно да. поняла? Сейчас мы, мы выбираем, да, представителя русскоязычной части ЖЖ в этот наблюдательный совет. А сколько там вообще народу было?
Если правильно помню, 12.
И только один русский?
Только один русский. Точно так же сейчас выбирается один представитель от англоязычного сектора.
А остальные кто что?
А, то есть только два выборных,
остальные
как приглашенные. Руководство.
Они не назначены, они приглашены. Это как бы специалисты, консультанты, которых они позвали, чтобы те им как-то давали какие-то советы, как это развивать. Там есть юристы, есть профессиональные блогеры, есть тот же самый Брэд, угу. который как бы все это затеял. То есть это коллектив советников. Это не менеджеры, которые будут управлять ЖЖ, а именно те, кто будут давать советы и отражать некое общественное мнение.
Ну, то есть нечто вроде общественной палаты, если проводить
далее.
В худшем смысле этого слова.
И, соответственно, это все имеет смысл только настолько, поскольку ты сможешь преодолеть ту ситуацию, в которую тебя поставили. Если тебя приглашают в качестве свадебного генерала, и ты... Говоришь только, когда тебе позволяют открыть рот, что, в общем, наверное, бы устроило менеджмент компании. Угу. Это ситуация абсолютно нулевая.
Уважаемые слушатели, мы сразу увлеклись анализом ситуации, и спасибо за это Зафару, но я, к стыду своему, забыл сказать, что сегодня у нас, поскольку прямой эфир, то мы принимаем звонки наших слушателей. Как обычно, я напомню номер телефона «Радио Свобода», номер прямого эфира 8-800-200-22-12. Звонок, как всегда, бесплатный для жителей всех российских регионов, и поэтому, пожалуйста, звоните и участвуйте в беседе, может быть, даже кто-то что-то такое серьезное и предложит по... кандидатурам по формированию того самого наблюдательного совета. Ну, а, Зафар, у меня к вам вопрос такого рода. Наблюдательный совет, вот слово «наблюдательный» отражает, в принципе, сущность этого органа? Наблюдать-то, в принципе, членом наблюдательного совета, наверное, может каждый из нас. Каждый, кто имеет аккаунт в живом журнале и примерно представляет себе ситуацию. Но тогда, если входить в совет, то что тогда?
Ну, на самом деле, это все-таки орган, в моем понимании, насколько я все это для себя понял, это орган советников. И, соответственно, член наблюдательного совета имеет определенный статус. То есть он избранный представитель от сообщества.
Юзер категории А?
О!
Или О?
О! То есть, и, соответственно, он как бы может легитимно выражать... общественное мнение. Это единственное, что он на самом деле может.
Но все же странно, мне кажется, уж извините, что я все так, как говорится, докапываюсь. Если сейчас идет некая предвыборная гонка, неважно, фаворит вы или нет, значит, есть как минимум два представителя, претендующих на вход в этот самый совет. Ну, минимум, я говорю. Два – это уже не один. И, значит, у каждого разная программа, у каждого разнятся взгляды, что естественно. Значит, а как же тогда человек, который войдет в этот совет, будет выражать мнение всего русскоязычного ЖЖ? Это странно, как минимум.
Ну, значит, человек, который возьмет на себя это неблагодарное занятие, он должен, как минимум, внимательно слушать, то есть читать то, что пишут его товарищи, то есть то, что пишут наши пользователи, анализировать это, обобщать это мнение и доводить его до руководства компании. Хочет этого руководство компании или не хочет. То есть от мнения обычного пользователя можно легко отмахнуться. Вас тут полмиллиона, каждого слушать...
Ну, что и происходит при каждом конфликте с менеджментом живого журнала. Каждый раз они говорят одно и то же. Таких мало, и таких мало, и вообще закройте рот и постойте в углу.
Вот. Так вот, это человек, которому будет сложнее, чем обычному пользователю, сказать «закройте рот и постойте в углу».
Ну, будем на это надеяться. А что касается вашего вопроса, Алексей, то я подумала, что, да, демократическая процедура, когда выбираются, скажем, не член наблюдательного совета, а там президент страны, да, он тоже выражает мнение не всех избирателей этой страны, а той части, которая привела его к победе.
Но если проводить аналогии, президент имеет не всю полноту власти монархического толка. Президент имеет, во-первых, законодательный парламент, не всегда соотносящийся с ним, как сейчас происходит в России. Во-вторых, президент имеет судебную власть, тоже в хорошем смысле слова, в хорошем понимании демократии, ему не подчиняющиеся. Но, что называется, разные ветви власти. Президент не выражает, я согласен, но есть масса других способов влиять на и общественное мнение, и всю прочую политическую жизнь.
Мне представляется, что если есть один американец и один российский представитель той или иной части ЖЖ, мне кажется, дальше наблюдение дела не пойдет. Хоть сколько представитель будет выражать и доносить до руководства ЖЖ свою точку зрения, ну, что значит отмахнуться? Скажу спасибо за вашу точку зрения.
Кроме общения с руководством, здесь есть маленький тонкий пункт, который далеко не все участники даже избирательной гонки четко поняли, что кроме общения с руководством компании, член наблюдательного совета будет общаться со СМИ.
Ну вот, четвертая власть.
Четвертая власть. И, соответственно, кроме непосредственного влияния на ситуацию, которая весьма ограничена, если человек это правильно простроит, он будет влиять опосредованно. То есть путем формирования внешнего общественного мнения. Если человек умеет это делать, если у него есть на это определенные профессиональные навыки и личные навыки, то есть умение разговаривать с прессой, выстраивать отношения, с кем вы будете разговаривать, если вам нужно... Вот вы радио, да? У вас есть тот же самый ЖЖ. Вы возьмете один комментарий у руководства компании и один комментарий у какого-то независимого лица, в котором с высокой степенью вероятности будет тот самый представитель русского ЖЖ.
Наблюдательном совете.
Да, конечно.
Соответственно, руководство компании будет, нравится ему это или нет, считаться с тем, что есть и другие каналы передачи информации. Вот и все.
Ну, в общем, да.
Но это немало уже. Это действительно, немало, действительно, да, представитель это возможность... при том самом руководстве, представитель, но с достаточно высокой степенью свободы мнения, я бы сказал.
Да, и я хочу подчеркнуть вот что, что мы все-таки имеем дело с бизнесом. Я хочу отдать должное руководству компании, которая хоть кого-то приглашает на при помощи какой-то демократической процедуры. Но они сами заинтересованы в том, чтобы иметь контакт, нормальный контакт со своей аудиторией, с которой они работают. И именно поэтому я считаю, что во всем этом есть какой-то смысл.
Ну и потом, если рассматривать ситуацию в перспективе, то если сегодня выбирается по одному человеку, то, может быть, завтра их будет как минимум по три, какие-то подвижки произойдут.
Если это сотрудничество будет конструктивным, да. Если это не будет борьба нас с проклятым, очередным проклятым режимом, вот, то...
Мне так нравятся эти проекции.
Да, некий диалог... Пускай он простым он не будет по-любому, потому что у них свои интересы, у нас свои интересы.
Конечно.
Но если мы согласуем эти интересы каким-то образом, и это будет хоть чуть-чуть помогать, хотя бы немножко друг друга понимать, ну и что же, у них деньги, им нужно что-то с этим делать. Угу. Вот, значит, то я думаю, что вся эта затея, по крайней мере, не бессмысленна.
Я напомню уважаемым слушателям, что сегодня у нас в гостях Зафар Хашимов, один из кандидатов в члены наблюдательного совета «Живого журнала», вновь создающегося органа. И напомню также номер телефона прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, звоните. Зафар, ну уж коль скоро наконец мы дошли до сути вопроса, наверняка у вас есть некая предвыборная программа, с которой вы идете в наблюдательный совет. Пусть даже вас кто-то сейчас обошел или не обошел, но все же какие-то вот основополагающие принципы вы же можете высказать сейчас?
Безусловно, хотя я не хотел бы, чтобы это было воспринято как агитация за себя. Значит, здесь...
Ну, говорите по существу.
По существу очень просто.
Не то, что я лучше всех.
Во-первых, нужно договориться с руководством компании, чтобы она не дергала за ручки слишком резко и не ухудшала то, что существует уже сейчас. Во-вторых... Мне очень хотелось бы противостоять бездумной тенденции пытаться выколачивать деньги любыми путями. То есть вот эти вот все неумелые попытки монетизации трафика пресловутой, пихание рекламы куда ни попадя, и самые примитивные методы подъема на этом денег, которые и денег не дадут. И среду испортят.
Да.
Вот, чтобы в конце концов люди постарались пригласить хороших маркетологов. Раз. Во-вторых, сейчас существует очень хамский тон общения с аудиторией, когда действительно говорят, заткнитесь и постойте в углу.
Руководство.
К сожалению,
по любому поводу.
Да, и в том числе и модератор, менеджер. Так, да? Мне хотелось бы добиться, я думаю, не только мне, многим моим соперникам, уважаемым тоже, чтобы этот вопрос был снят, чтобы был уважительный, нормальный разговор. После этого уже идет речь о введении тех или иных технических штучек. Когда это урегулировано, потом мы будем думать, платный аккаунт, бесплатный, с рекламой, без рекламы, какой сервис тут нужен. Это потом. Потому что пока нет диалога, обо всем этом все равно будут недовольны любым решением.
Да, пожалуй, это звучит разумно. Я при всем том, что мы поводом для упоминания супа, во всяком случае, в этой студии всегда была какая-то негативная реакция на выступление представителей компании. Это, пожалуй, первый случай, когда мы как-то радуемся такой инициативе, да, и поддерживаем ее всячески, и надеемся, что это действительно приведет вот к такого рода изменениям, что мы найдем какой-то...
Компромисс, по крайней мере.
Ну, да, какие-то нормальные общие точки обсуждения существующих каких-то проблем.
Вы знаете, можно я сказать?
Конечно.
Мне очень общение аудитории ЖЖ с супом напоминает отношение... у нас в более общих контексте народу с властью.
Ну да.
С этого начали.
Да, народ считает, что Влада злочинна, что она всегда, так сказать, против простых людей обижает. Вот, и ничего хорошего от нее ждать не приходится. Власть, в свою очередь, значит, относится к народу так, что куда солдата не целуй, всюду задница. Вот, то есть, и вот из этого положения мы не можем выйти ни в обществе, ни, что самое смешное, в этой миниатюрной модели в блогах. То есть, и мне бы очень хотелось, чтобы эта бесплодная абсолютно модель была каким-то образом, не разрушена, дала трещину.
Ну, да, в общем, да, сделаем шаг, чуть-чуть попробуем, а вдруг получится что-нибудь. Глядишь, мы тут без конца об этих проекциях говорим, глядишь, если получается на небольшом пространстве, может быть, какие-то методы можно и переносить.
Сложно, но можно.
Можно. Я думаю, что можно, по крайней мере, мировая практика дает много тому примеров, когда более или менее договариваются. Кто-то в чем-то вынужден уступать, ничего не поделаешь. Скажите, пожалуйста, Зафар, меня как пользователя интересует этот вопрос давно. Вы сказали про пихание рекламы куда ни попадя в чужом, фигурально говоря, в чужом блоге. Он принадлежит ЖЖ, но он чей-то пользовательский. Действительно, это сильно раздражает юзеров, пользователей. Вот у меня есть свой ЖЖ. Мне туда насильно поставили там 6 или 7 баннеров. Но мой контент при этом не нарушается? Или все-таки против этого резко настроены пользователи?
Кто как. У некоторых людей это не волнует.
Меня тоже это не сильно
волновало. Некоторых сильно раздражает, потому что ты все-таки воспринимаешь пространство собственного блога как некую личную территорию. И когда тебе начинают тут переставлять мебель и вешать какие-то дурацкие картиночки, это нервирует. Плюс к тому, что, например, я человек, который принципиально против любой коммерциализации. По крайней мере, такой принудительный. И мне было бы крайне неприятно, если бы у меня в блоге появилась реклама.
На эту тему тоже ведь можно договориться. Вам дают пространство и говорят, вот левый верхний угол, вы, пожалуйста, не занимайте, мы туда будем чего-то ставить. Это тоже плохо, да?
Здесь, вы знаете, вот какая ситуация. Представьте себе, что вы живете в квартире. Вы в этой квартире, как я, например, в том же ЖЖ, прожили 7 лет. Вот у вас тут кошечка бегает, здесь картинка вся. Тут приходят люди и ставят у вас, скажем, радиолу, которая играет музыку громкую. Они говорят, извините, уважаемый человек, теперь будет вот так. У вас будет 24 часа в день играть музыка. Вам это понравится?
Это не совсем, мне кажется, стопроцентное соответствие. Хотя, конечно, мне это не понравится.
На самом деле.
Я думаю, как раз всех гоняю, чтобы музыку выключали громко.
Вот. А здесь вы не сможете ее выключить, у вас ручки нету.
Нет, это точно.
Поэтому вот чтобы таких вещей не происходило, если кто-то хочет за определенные опции дать возможность компании размещать рекламу, флаг ему в руки. Добровольно, чем больше выбор,
конечно,
тем лучше.
Безусловно,
но
да.
Никаких навязанных выборов не должно быть.
А не приплачивает ли компании СУП юзерам за кусочек места рекламного? Чем больше баннеров, тем больше тебе каких-то бонусов или даже денег перепадет.
Есть такое, это обсуждаем. Пока есть выбор, это все правомерно. Как только тебя лишают выбора...
Тут я согласен. Совершенно.
К сожалению, последний раз произошло то, что это стало
принудительным. Последний скандал, да, отменили возможность завести бесплатный базовый аккаунт без рекламы.
Да,
то, что всегда было.
Это.
Да, мы это обсуждали.
И, собственно, только в этом вопрос. Давайте, пускай каждый может выбирать. Чем больше вариантов для выбора,
конечно,
тем лучше. Может быть, все завешать баннерами, и тебе будет за это $10 в месяц падать. Может, кому-то это будет интересно,
да,
например. Оставьте возможность сделать по-другому.
Кроме вот этого, еще какие-то принципиальные расхождения можете перечислить? Или назвать хотя бы одно-два?
Первое, я говорю, главное принципиальное, это стиль общения с аудиторией, который нужно, безусловно, менять. Второе, это уход от принципа «я начальник, ты дурак». То есть, соответственно, если мы принимаем какие-то решения, чтобы поднять нашу прибыль, это дело ваше, вы владелец компании. Но оставляйте пользователям выбор. Всегда найдутся те, которые согласятся с вашими условиями.
Конечно.
Не вопрос. Да. Ну, и дальше, так сказать, мы уже начинаем погружаться в чисто технические моменты, связанные с функционированием сервиса, с его развитием, потому что ЖЖ, безусловно, устарел, глубоко устарел как движок. Это хороший движок, но он старый. И там нужно сделать массу по-хорошему вещей, чтобы вытянуть его на более современный, более удобный уровень. Это все равно идеология 90-х годов, когда он был создан. Ну вот. Если это удастся сделать... Это было бы совершенно замечательно.
Ну, уж многовато времени прошло с 90-х уже.
Нет, ну что-то делалось. Что-то делалось, изменения были, но это изменение все равно... Это вот представьте себе, что это старый автомобиль, который вы ремонтируете, поддерживаете, даже привинчиваете на него какие-то там дополнительные опции.
Я это знаю прекрасно.
Да, но...
Я с этим знаком.
Тем не менее, он не становится от этого новым. То есть здесь, слава богу, что в данном случае это не автомобиль, там можно значительно больше вещей менять.
Вот интересно, а могли бы вы сказать вот о каких-то принципиальных позициях вашего конкурента по предвыборной борьбе, например, с которыми вы решительно не согласны?
Я не
призываю вас рекламировать его программу.
Я не собираюсь, вот поймите, я не собираюсь никого не ругать. Я уважаю
всех. Нет, мне интересен принцип.
Почему я вообще начал участвовать в этом деле? Я не вижу... у своих уважаемых конкурентов понимание, что сначала нужно выстроить коммуникацию, а потом решать технические проблемы. Mm-hmm. То есть можно наобещать, вот один из моих наиболее уважаемых конкурентов предложил замечательную, на мой взгляд, как сторонника свободы, слово, вещь, отменить конфликтную комиссию, ликвидировать ее как класс. Это прекрасная и продвинутая идея, потому что от нее больше проблем, чем она создает больше проблем, чем решает. Но нужно понимать, что вот не придет красавец с мечом в руке и не отменит конфликтную комиссию. Для этого нужны, по крайней мере, месяцы переговоров, чтобы довести понимание, что это не нужно, что свобода важнее порядка, до, в том числе, американских коллег, у которых весьма своеобразные взгляды на эту тему. То есть, к сожалению, большинство моих соперников предлагают чудесные решения. Вот мы придем и сделаем то-то.
Ну, или русский вариант, вот приедет парень нас рассудит.
Пожалуйста. То есть я не слышал ничего вот такого откровенно глупого в программах своих конкурентов. Они все интересные люди, у них есть свои собрания. Они просто не с той стороны подходят к делу. Вот и все. Если, так сказать, человек...
Ну да, если трезво понимать, а, возможности, б, да, не пропускать те возможности для установления правильной коммуникации, как вы говорите, которые существуют реально, да, это один человек в наблюдательном совете, там есть другие и так далее, но тем не менее, это же голос.
Всё-таки. Понимаете, это еще одна очень интересная параллель, что у нас все автоматически воспроизводят схему тех выборов, которые мы имеем.
Вот, конечно,
конечно. Что да. Это где раздаются совершенно безумные обещания, да, как вот там в духе Владимира Вольфовича Жириновского, который, его идеи прекрасны, я его очень люблю, но это абсолютно неисполнимо, это нереально.
Ну, есть и другие примеры в истории страны, там, раздача квартир ветеранам, я уж не говорю про продовольственную программу,
ну, вот,
упокой Господи ее душу.
И все точно так же, и эти выборы сугубо технические на самом-то деле, это выбор, в общем-то, очень тонкого такого момента, то есть агента влияния на самом-то mm-hmm. деле. Они воспринимают как выборы президента.
Вот того самого Барина.
Всевластного, да, который... И очень многие кандидаты заигрываются в эту игру.
Играют ровно в это, да, я тоже на это обратила внимание.
Они пытаются изображать как минимум премьер-министра, если не президента. А на самом деле, извиняюсь, Васю выбирают. Если Вася только поставит себя так, чтобы перестать быть Васей, вот тогда это будет иметь смысл.
Ну, это, в конце концов, вот, может быть, такие забавные игрушки, да, как выборы в наблюдательный совет в живом журнале, да, что они каким-то образом чуть-чуть, может быть, будут, ну, на миллиметр подвигать
понимание того, зачем нужны выборы, что получается в результате, да, что ранее немедленно не наступает, даже когда твой кандидат победил.
Опять же, загружать существует в обычной жизни отключенные части головного мозга, то вот, есть, в том числе и у кандидатов,
между прочим. Да, очень интересно. И интересно наблюдать, как такой традиционный национальный менталитет, что ли, традиционные национальные проблемы отражаются в этом процессе. Причем как среди кандидатов, так и среди их электората, если позволено будет употребить в этом контексте.
А почему нет?
Слово, да, конечно.
А в самом же, наверное, идет бурное обсуждение кандидатуры и их программы, или
кстати,
не очень?
Кстати, самое интересное, что не очень, но под последнее время, мне показалось, прошел какой-то сдвиг, и люди все-таки начали это дело оценивать серьезно. То есть, если на этапе его движения это была чистая воды клоунада...
Ну, я прошу прощения, что я об этом говорю, но ведь ты тоже сомневался, да? Сначала ты говорил, что я пойду, вы меня поддержите, потом ты говорил, да ну, это, в общем, кажется, это никому не нужно, и у меня есть всякие другие занятия в жизни куда более важные, и в конце концов ты все-таки не отказался от этой затеи.
Потому что я не увидел человека, который бы здраво смотрел на вещи. Если бы такой человек появился, естественно, так сказать, мне не рулить, не пиариться не нужно, мне это... У меня других забав действительно хватает. Но если бы я увидел, что кто-то делает вот так, как надо, флаг бы ему был бы в руки, и я бы только на него бы работал в качестве пиарщика, например. Вот. Но, к сожалению, я не увидел такого. Ну как, девочки не справляются, пойду сама.
Да, тут Гарич уже вспоминается, кто знает, как надо. Извините, конечно, это не ваш огород камушек, но в целом, конечно, я думаю, много таких людей, которые, как вы сказали, чувствуют себя будущими премьерами и говорят, если вы меня выберете начальником ЖЭКа, то в стране настанет процветание.
Вот, к сожалению, вот именно так.
Много такого, да?
Именно так, что выбирают даже не начальника ЖЭКа. Начальника ЖЭКа есть ЖЭК. Вот, выбирают просто человека, у которого есть голос. И все. Вот.
Ну что же, хоть мы дожили до таких времен, когда и такие выборы тоже имеют некое значение. Наличие голоса, при всем при том, что мы понимаем, что речь идет о бизнес-структуре, что влияние будет минимальным, но все же мы понимаем, что у него, у этого человека будет возможность выхода к прессе, возможность что-то сказать и возможность донести мнение, ну, далеко не последней части.
В следующее воскресенье мы будем знать уже результаты выборов. И обязательно их озвучим. А вам желаем удачи.
Желаем спасибо. Удачи. Спасибо. Большое спасибо. Сегодня в гостях у программы «Радиоблог» был Зафар Хашимов, один из кандидатов в члены наблюдательного совета «Живого журнала». Напомню, что через 15 минут на волнах, через 7 минут программа «Лицом к лицу» народная артистка России Кира Головко в гостях у «Радио Свободы» ведет программу Момин Шакиров. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам необходимо рассмотреть комплекс вопросов, связанных с подготовкой ряда мер.
Гуманитарные миссии сообщают, что местные жители продолжают покидать свои дома.
Европейская комиссия не согласна с введенными Россией экспортными тарифами.
Отныне запрещено курить в правительственных учреждениях, школах, больницах, кинотеатрах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свобода.